Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Привет всем. Это я, Анастасия Аношко. Трансляция в YouTube уже началась. Началась же трансляция? Началась, все. А я же теперь готовлюсь. Я иногда подготавливаю, даже если у меня нет видео. Я говорю, режиссер, вот давай скриншот вот этот вот покажем. Потом другой еще скриншот. Поэтому подключайтесь. Наблюдайте, следите, я там тоже буду сейчас читать комментарии ваши. Тема сегодня. Слушайте, я была сначала одну заготовила, но ведь к нам подлетел Шойгу. Предложил построить в Сибири города-миллионники и перенести столицу. Пятница, четверг сегодня, 5 августа, в 19:18 появляется эта новость. И вот в 20:06 я уже вам ее рассказываю. Зачитываю конкретно сейчас по сайту РБК. По мнению министра обороны, в Сибири нужно создать 5 крупных, 5, 5, руку подняли, пальцы расставили, 5 крупных промышленных и научных центров. И это прозвучало предложение на встрече с научной общественностью Сибирского отделения Российской академии наук. И вот про эту встречу на сайте ведомства нашего военного есть рассказ, изложение. И вот там это вычитали журналисты. Не просто город построить и столицу туда перенести, или столицу перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности, уточняет Шойгу. По словам министра, в Сибири надо построить 3, а лучше 5 крупно-научно-промышленных экономических центров с населением как минимум 300-500 тысяч человек. РБК, в свою очередь, ссылается на Коммерсант. Шойгу выразил сожаление, что в современной России нельзя реализовать такие крупные советские проекты, как строительство Комсомольска на Амуре, Красноярской, Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали. Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки, отметил министр. Вот такая вот история. Мне тут вспомнился, знаете, мне, когда я увидела этот заголовок, на самом деле, благодаря Юрию Буткину, увидела эту новость, потому что он у себя в телеграм-канале про это написал, и я, подсмотрела. У нас же у ведущих, у всех телеграм-каналов, вы знаете, там набирайте фамилию ведущего, которого вы любите, вот, и вам бонус, там канал. Подписывайтесь, подключайтесь и так далее. И мне сразу вспомнился Юрий Крупнов. Я не знаю, помните ли вы, кто это, но это такой, я посмотрела, например, даже в Википедии статья есть, это там написано, что это российский государственный, политический и общественный деятель, писатель и публицист, член Федерального совета Российской политической партии «Партия дела», председатель движения развития, председатель наблюдательного совета, ну и так далее. Такой человек, который ходил во всякие места, и в том числе к нам на радио когда-то давным-давно. Он несколько раз бывал в эфире, в дневном канале, я не помню, это было, говорит, Москва или это что-то, в общем, он ходил. Я помню, что у него была вот эта вот сверхценная идея про привлечение людей на Дальний Восток и в Сибирь, он об этом регулярно рассказывал. И это звучало, он такой энтузиаст был этого дела, и он как-то это вот все проговаривал, что вот это вот за этим будущее, вот в этом спасение, в этом выход, там много-много аргументов. Потом я по какой-то случайности оказалась подписана, и мне приходила, в почту рассылка от этого его, Ю Крупнов. В столицу надо перенести в Сибирь. Там вот регулярно это все мне приходило. И вот у меня, как только я увидела, что, теперь же наш министр обороны об этом заговорил, я уже понимаю, что дело на самом деле, оно на самом деле серьезное. Я не думаю, что, такие вещи могут проговариваться в проброс и так далее. Хотя, может быть, это была какая-то лирическая минута, и Шойгу Сергей Кожегетович просто действительно вот в порыве, эмоциональном таком порыве на ностальгии по большим проектам, которые не только силы армии делаются, потому что армия помогает, да, она прикрывает на всяких там тушение пожаров и так далее, привлекается для постройки ковидных госпиталей, да, вот этих всех в регионах, потому что оказывается, что справиться сложно с этой задачей там на местах, оказывается, и приходится привлекать такие аффилированные с армией организации, да, строительные, которые армейские заказы выполняют, они справляются. Вот такая вот история. Хотела у вас спросить, как вы считаете, ну, насколько это хорошая идея? Готовы ли вы поехать? Что вам кажется, чего вам не хватает, чтобы переместиться в Сибирь? Или на Дальний Восток? Мы же традиционно любим Дальний Восток, правда? Все любят Дальний Восток. Я там никогда не была, но я его очень люблю. Я даже всерьез, абсолютно всерьез рассматривала, думала, ну не взять ли там этот гектар. Потом я поняла, что гектар это безумно мало, это 100 на 100 метров, это вообще ни о чем. Только если в удачном месте. Но как туда доехать? Туда не доедешь, и все. И все это потом выяснилось, что гектар дают только местным жителям, совершенно несправедливо, потому что иначе европейцы разберут все эти гектары, а, значит, местным там ничего не останется. Ну вот, давайте обменяемся мнениями. Вот у нас Юрий Николаевич, я про вас сегодня вспоминала, Юрий Николаевич, потому что про мясо там очень много новостей. Я тоже хотела поговорить с вами об этом. Кажется, скоро у нас не станет мяса, слишком много разговоров. Да, 7373948. Я еще не успела номер назвать. Да, уже очень много звонков. Вот у нас три линии есть, и все три линии заняты. Все три линии заняты. YouTube-трансляцию сейчас я буду смотреть. А давай мы, знаешь, как сделаем? Сделаем вторым окном. Вот так вот я сейчас сделаю, и мы на YouTube-трансляцию повесим скриншот вот этой новости. Хотя надо было бы на Коммерсант, конечно, ссылаться, потому что РБК ссылается на Коммерсант, ха-ха. Ну ладно, давай сейчас я отправлю. Сейчас будем принимать звонки, дорогие друзья. И, конечно же, те, кто подписан на Телеграм, те видят мою ссылку на трансляцию и куда надо писать в Телеграме. Говорит МСК-бот. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, сколько еще можно издеваться над русским человеком,
ну,
над российским человеком? Зачем куда-то отправлять какие-то, придумать новые идеи, колеса придумывать какие-то? Ну, что это такое за безобразие?
Вам не нравится эта идея? Хорошо, объясните, почему.
Потому что мигранты приедут в Россию.
А, кстати, да, это вопрос, да. Это будут города, населенные мигрантами, да. Ну, в принципе, тоже вариант. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна.
Добрый.
От меня лично спасибо, что вы занимаетесь очень так это, щекотливыми вопросами. А теперь по делу.
Это еще не щекотливый вопрос. Если бы вы зашли ко мне в Телеграм, вы бы увидели Эдуардовна. Настоящий щекотливый. Да.
Я говорю ничего личного, только факты. Значит, поехали по делу. Значит, гектар, вы правильно сказали, но что на этом гектаре? Поставить избушку на курьих ножках и все. Немножечко побольше бы. Ну, с этим делом можно разрулить. Это одна сторона вопроса.
Сейчас еще в Арктике будут давать. Я думаю, и там взять по 100 метров.
Да нет.
Геокупол поставлю, буду сдавать места.
Анастасия Эдуардовна, ну подождите, дайте хоть 30 секунд. Значит, это самое, дело хорошее. Ну, если была бы инфраструктура, понимаете, ну хотя бы там эти больницы, дороги, дело другого рода. И еще сейчас вот, понимаете, сейчас вот пожары, это уже, знаете, большой минус. А с другой стороны, вот я хотя бы живу в Подмосковье и вот в Люберцах, ну, сейчас такая суета, все это что-то чего-то, все куда-то летят, торопятся, а вот был, как говорится, за...
Виктор, ближе к делу, что вы жалуетесь нам?
И хорошо, понимаете?
Подмосковье, вот вопрос... короче говоря, да?
Спасибо.
Да, спасибо, что-то нажаловался нам. Ну, пожары, кстати, да, в Сибири пожары. Придется все тушить прямо сразу, не дожидаясь подступления к населенным пунктам. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Игорь, Москва, да. Вот у меня 20 соток от бабушки досталось.
Где?
В Рязанской области.
Рязанская область, так.
Да, вот слушайте, пошел вот сегодня в этом году и вдоль и поперек культиватором посадил, значит, пришлось доник посадить. Доник, знаете, трава такая.
Так, ну, зачем? В основном, чтобы что-то росло просто?
Да, нет, для бани. Я бань-любитель. Угу. А баня, доник, вот, знаете, хорошо, пахнет очень.
Так.
Вот. Ну, я бы посадил картошку, а куда ее девать? Вот если моя бабуля раньше, вот, ну, в Советском Союзе, когда при советской власти, она 20 соток сажала, ну, всю лето она, значит, там на этой картошке. Потом приезжали, привозили эти сетки, она загружала эти сетки и отдавала. В общем, за лето у нее получалось где-то около 300-400 рублей. Ну, советских рублей.
Ого.
Понимаете?
Так, да. А вот сейчас не продашь, было... вот так, неинтересно,
сейчас,
да?
Ну, хорошо, вот я сейчас их соберу, эту картошку, да?
Да.
Что с ней делать буду? Буду стоять на дороге, нет, как вот это, поддон 4, вот ее продают там везде ребята. Ну, сами понимаете, да? Вот если бы ее принимали хотя бы в магазине, как раньше, я бы еще, может быть,
а за сколько вы бы ее бы сдали, ну, чтобы вам было интересно?
Ну, это дело договорное.
Нет, а сколько у вас килограмм-то выходит за сезон?
Чего? Ну, как-то сколько?
Ну, у бабушки сколько выходило, вы не знаете? Вы так в рублях, ну, это, конечно, помню, хорошо.
Ну, прилично, но вот я в рублях помню, что вот она нам тогда, помню, холодильник купила.
Да понятно, да, ну понятно, что получилось хорошо. Ну как-то люди странно про использование, рачительное использование земли, я чувствую, хотят поговорить, а не про то, как строить города-миллионники, идти к большим каким-то свершениям, да. Министр обороны же говорит о чем? Он говорит о том, что прорыв нужен. О, ничего себе, я хотела пойти по ссылке, а мне компьютер говорит, this connection is not private. А сайт такой, function.mil.ru. Ой, то есть из на новости я не могу милитаристски перейти. Ну, ничего себе. Вот это поворот. Ну, ладно, я хотела полный просто текст этого выступления посмотреть. Новый диктор у вас, что ли? Нет, не новый, это хорошо забытый старый. 7373948, пишите на Telegram, говорит Москобот. Сейчас все тут здороваются у меня в YouTube-трансляции. Всем спасибо. Говорят, что под Шойгу готовят укрупнение Красноярский край плюс Хакасия плюс Тыва. И он возглавит этот регион. Слухи, наверное? Я думаю, что не слухи, может быть. А может быть, да. Да, что, радиоведущие, мы любим вас всех, соглашаемся только с кем больше, а с кем меньше. Все здоровы. Так, все, дорогие друзья, все молодцы, кто пришел в YouTube-трансляцию. Чем больше там будет людей, тем лучше. Алло, здравствуйте. 7373948. Алло, здравствуйте.
Настя, добрый вечер.
Владимир из Дубая. Вы по-прежнему оттуда, да? Вы все время
тепло.
Там тепло. И у нас тепло. А у вас сейчас сколько там градусов, расскажите?
Ну, вот сейчас уже как бы солнышко село, все прохладно, ну, пока 38.
38. А вы с кондиционером живете, конечно.
Ну, снаружи-то нет, а внутри, конечно.
А знаете, в Южной Корее на улицу ставили, я помню, вот идешь вдоль улицы, там магазинчики выставляли кондиционеры вот в жаркие июньские.
Ну, здесь тоже есть такие,
тоже да, такое,
да,
есть?
Да, и возле кафешек, но сейчас с кафешками сложно.
Ну, да.
Тем не менее.
Так, значит, вы там прохлаждаетесь. Что же вы по поводу сибирских городов? Ну, и меня немножко так мобилизовала внутри фраза про то, что вот раньше было лучше в этом смысле. Ну, может быть, это как бы я все пытаюсь с хорошей стороны, что это романтическое такое чувство. Вот молодые люди сейчас, вот куда они поедут романтично, вот что-то ради большой идеи строить?
Рассказываю личный опыт. В свое время, в середине 70-х годов, в начале середины 70-х годов, а 60-х даже, прошу прощения, значит, открыли большую нефть в Западной Сибири, в Нижневартовск, Самотлор и прочие места. А там не было народу совсем, ну, только местные ханты, им нужно было набирать людей. Объявили туда, значит, принципиальную программу привлекательную, чтобы туда народ поехал. 2-3 года, причем в те времена квартира же была государственная, если ты уезжал, то у тебя ее забирали. Квартира оставалась пустая, стоять можно было, она осталась в собственности, и была очень хорошая зарплата. Если, скажем, там, я почему рассказываю, мои родители завербовались, мама с папой, в 66-м году поехали из Украины в Нижневартовск. И я, как маленькое существо, которое в школу собиралось идти, тоже туда прибыл. Ехали на 3 года, зарплата была очень хорошая у родителей, потому что была так называемая северная надбавка, почти 70% к содержательному окладу, практически в 2 раза больше, чем в обычной нормальной жизни. Вот. Была безумная романтика, было довольно сложно жить, потому что не было цивилизации, не было стандартных благ, ничего, с продуктами были проблемы в свое время, вот, периодически. Но тем не менее, было здорово и интересно, людей удерживала зарплата, деньги. Провели мои родители там 32 года.
О-о-о! А потом еще там же ранний выход на пенсию, да? Даже сейчас...
Да, там была высокая пенсия, все эти
даже
доходы,
сейчас
и все это было
есть.
Здорово и интересно. Да. И поскольку в то время не было мобильных телефонов, интернета, много телевидения, и телевизоры были редкостью большой, жить там не очень сильно отличалось с точки зрения наличия блага, таких развлекательных особенно, чем на большой земле, это называлось большая земля. Угу. А вот сегодня я абсолютно убежден, что народ поедет осваивать, удержать, не осваивать, удержать Восток и Сибирь, поскольку угроза того, что они просто те исторически уйдут, не удержатся у России, уйдут к другим государствам, угу, можно только один единственным путем, огромными деньгами, которые будут платить тем, кто туда поедет. Больше
деньгами
ничем.
Только.
И то не факт, потому что даже большие деньги молодым людям не помогут, если нет интернета, инстаграма, тиктока и прочих.
А почему их нет? Почему? Сейчас же как раз, вы знаете, Skylink или что, сейчас уже почти они все запустились, будет все, интернет будет.
Ну, это же все вражеское, сейчас мы их запретим, чтобы, не дай бог, никто там... Нет.
Ну ладно, не будем.
Как-то так.
Да, спасибо большое. Ну, да, да. Нет, мы не будем, конечно, надо все собственное иметь, собственное, независимое, да, на случай отключения. 20 мешков, это примерно тонна, по 20 рублей уже 200 тысяч, это хорошо. Ой, Трупанов Сергей пишет нам через Телеграм. И сейчас, давайте мы обсудим тогда сейчас еще землепользование, ну вот про города, про мечту о крупных городах, 3-5 крупных городах в Сибири, новых еще, к тем, что есть уже, добавить еще. Причем Тува, да, Туву-то уж Сергей Кожугетович знает, он знает, может быть, лучше многих из нас то, о чем он говорит, потому что он оттуда, и он там бывает, и он любит эти там места, и он их знает, и он там у себя дома, а это мы вот там по Транссибу поедем, сойдем там на станции, потом будем бежать за поездом, чтобы нас обратно взяли. Вот. Вопрос у меня, вот я себе задаю вопрос, вот что меня могло бы сподвигнуть на переезд, например. У нас в Москве же людей нет, которые в Москве родились, практически ни одного человека, насколько я понимаю. А, нет, тут один есть, тут у меня рядышком сидит один такой человек, и все. А все остальные, они не из Москвы. Вот у нас, если в редакцию выйти, вот так посмотреть, с каждым обсудить, кто откуда. Не, ну, таких, ну, может быть, 1%. Все остальные откуда-то. И вот так, чтобы эти люди откуда-то ехали не в Москву, а куда-то в другой, и не в Петербург, и не в города покрупнее. Ну да, там Екатеринбург, Новосибирск, точки притяжения. А вот еще какие-то создать абсолютно новые, вот в чистом поле, я себе не представляю. Ну, может быть, вы видите тоже и поддерживаете эту идею такой децентрализации, на самом деле, попытки децентрализации России. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Пожалуйста. Я немножко хочу добавить по поводу севера.
Давайте.
Вот сейчас молодой человек с Дубая разговаривал. Он, ну, он далек от этой темы. Я понимаю, что он ребенком сюда приехал. Я здесь тот же путь прошел, что его родители прошли. И хочу ему немножко возразить и всем, чтобы было понятно, что деньгами большими вы там людей не удержите. Сейчас очень много детей, уже которые выросли там. Многие покидают это самое, эти северные территории, и они не хотят участвовать, как бы, ну так, я говорю, это неправильно, конечно, слова, но не хотят участвовать в сохранении того, что сделали их родители. Почему это? Деньгами, деньги там, ну, где-то 100-200 тысяч, там еще зарплата можно найти, это так, не очень квалифицированный труд.
Но там и цены такие, 100-200 тысяч, там зарплата, и там картошка стоит 500 рублей килограмм или что, да, при том?
Да нет, 500 рублей это все выдумки, пускай там не говорят, это 500 рублей таких там цен нет. Вот. Второй вопрос. Вот смотрите, есть вот северные города, которые там находятся в Западной Сибири. Вот, это города, уже ставшие на ноги, уже можно смело называть их городами с жителями под 200 тысяч человек, но такое оно существует. В этих городах есть градообразующие предприятия, то есть «Газпром» или «Сургутнефтегаз», неважно. Вот. И они, скажем так, раньше это было, раньше, они не брали никого с улицы на эти предприятия. Почему? Потому что, ну, скажем так, брали только, скажем, ну, как было в Советском Союзе, по блату. Но, учитывая то, что 200 тысяч человек, и на этих предприятиях градообразующих работают где-то, ну, от 40 до 50 тысяч населения. 150 тысяч – это все обслуга идет. Это врачи, преподаватели, там и торговля, все остальное. Но там зарплаты совершенно другие. Это вот я вам сказал, 100-200 – это «Газпром», условно говоря, да? Но там зарплаты, ну, врачей еще муниципалитеты держат, врачи, потому что врачей там очень много не хватает. Вот, держат еще врачам в районе вот. У меня приятели там 120, 150, 170 тысяч заработная плата у врачей. Вот. И то, был такой случай у них в больнице, приехали люди с Омска, зарабатывали где-то у муж с женой в районе 250 до 300 тысяч, и то они работали 5 лет и уехали. И когда их спросили, при этом им квартиру дали, и вот такие деньги они получали, они сказали, нагрузка очень большая, вот, неустроенность. В чем неустроенность? Вот молодежь почему уезжает? Они тоже, эти врачи, были молодые люди. Потому что нет инфраструктуры. Вот на северах нет инфраструктуры. строят большие там дворцы и все прочее, но оно стоит пустое. Нет, молодые спрашивал своих сыновей, у других спрашивал детей. Вы почему уехали? У вас же там все есть, квартиры, там возможность реализоваться, там хорошая работа, все. Мы не находим здесь ничего. И ссылка была еще, может быть, ну, я не кривлю душой, как есть. А не была ссылка на то, что куда бы ты ни пошел, везде много, скажем так, людей народов Кавказа.
Господи Иисусе. Вот. Господи Иисусе, как это мы на какой-то... Ну, это же наши граждане, почему их должно быть?
Это много? Наши граждане, но ментальность немножко другая, понимаете, как ментальность...
Ну, надо с ней, это, как бы, там, да, и, это наши люди, мы все вместе.
Них, и там у них это самое... Дети уже, уже по второму, по третьему кругу прочистили, вы понимаете, да? Что там уже и прабабушки есть, и бабушки есть.
Короче говоря, что вы хотите сказать, что свои уезжают, а другие приезжают из других регионов, правильно?
Приезжают люди, я еще раз говорю, туда молодежь за большими даже деньгами не
поедет. Все, спасибо вам большое, да, за звонок. Я на самом деле тоже вспомнила еще недавнее интервью у Дудя, к нему пришел комик, или Дудь позвал комика по фамилии Орлов, о котором я ничего совершенно не слышала, по-моему, зовут Сергей, что ли. Молодой совсем парень, и он родом из города Депутатский. Ну, можете на карте посмотреть, найти, где этот город, туда только на самолете можно попасть, туда-обратно слетать. Это примерно, а может быть, в один конец, я не знаю, 90 тысяч рублей нужно потратить. То есть там до Красноярска и от Красноярска еще. Вот. Вот городок там, он... Когда-то там тоже было градообразующее предприятие. Вот. Потом оно... Там добыча. Значит, добыча полезных ископаемых. И вот оно там все как-то потихонечку схлопнулось, загнулось, но люди там продолжают жить, надо сказать, да. И вот, значит, этот один главный герой интервью, он, у него один из кошмаров, ну, он уже давно живет в Москве, занимается стендапом, как я поняла, вот. Но он все еще очень молод, и один из его страшных снов – это... что он туда, обратно, что он там, и что он никуда не уехал, что он остался там, потому что у него был там сложный характер в школе, там его ругали, и он думал, что он, скорее всего, пойдет работать на котельню со своими способностями, вот, на ближайшую, на которой там дизель у них два раза взрывался, почему полгорода вымерло практически там. Ну, не вымерло, а остались заброшенными там здания, да, жилые несколько корпусов. И он как-то, видимо, долго всю жизнь не думал, что он куда-то поедет, но потом он сделал рывок и уехал. И вот один из его преследовавших его кошмаров – это вот возвращение туда. И он благодаря этой программе, так бы он никогда не собрался, не поехал, ему оплатили, они все вместе со съемочной группой съездили в этот город Депутатский. И мы тоже посмотрели, те, кто смотрел это, как живут люди в этом городе. И там были его родители, которые там остались. Они никуда не хотят, хотя дети их уехали. Они обосновались в европейской части России. Там сестра в Казани живет, мальчик этот, сын их, значит, живет в Москве. И говорят, все, давай, уезжайте. А им там нормально. Ну, они там уже, правда, то есть как бы у них там своя Хариус пошел на речке. Там, значит, и вот он там этот... отчим там отпросился с работы, там на охоту сходил. Вообще все, они как-то там, у них как-то налажен быт, и дом их там, они чувствуют так. Они приезжают к детям на месяц в году вот в Европу сюда, к нам, в европейскую часть, а потом уже посидят, и хочется им обратно. Ну, то есть это такой вопрос привычки. Люди продолжают писать, почем бы они сдали картофель свой. И я вам могу сказать, что, ну, с целью сдавать картофель вы никак, ну, вы и так не выживете. По 50 рублей даже, если килограмм вы будете сдавать картофель, вы не выживете. Я вас призываю набрать в интернете словосочетание «Аджан Наумкин». Вы, может быть, не знаете, это такой так называемый алтайский Маугли, но он никакой не Маугли, это мальчик, который жил у мамы с папой, которые ушли жить там в лес, и жили так дико, и они там росли сами, растили этого мальчика, и он, в какой-то момент они его оставили, решили переместиться, и он жил натуральным хозяйством, так вот даже этот мальчик, который с детства жил в лесу, и на опушке, вот, и там занимался сельским хозяйством, даже он говорит, что очень долго и муторно себя обеспечивать едой, на самом деле. То есть если вы решите жить там, например, без денег, обеспечить хотя бы одного самого себя картофелем, допустим, или еще какими-то культурами, то вы очень быстро устанете от этого. Вот. А деньги что? Деньги съедите. Что такое 50 рублей сейчас за килограмм? Да. Ну, у нас сейчас новости, друзья. 20 часов 30 минут новости. После новостей продолжим.
обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Даю вам заготовленную картинку на YouTube-трансляцию. Дорогие друзья, на YouTube вы заходите же, вы же там же уже смотрите, вы слушаете, пишите, там можно в чате писать. Потом мы обсудим рациональное использование земли 100 на 100 метров, что с ними можно делать потом, попозже. А сейчас одна из самых обсуждаемых тем, я вот сейчас немножко погружу в мир современного IT и прогрессивного класса. Одна из самых обсуждаемых тем — это увольнение 150 человек. Ну, кто-то пишет 150, кто-то говорит, там, меньше, не меньше, но это много, там, 10% от компании. Из компании Xolo, про которую вы, скорее всего, ничего не слышали, потому что эта компания занимается... Чем она занимается сейчас? У меня было открыто тут. Я выписала себе, чем она занимается. Она платежные системы прикручивает к стримам, играм и так далее. Вот этим вот стримерам, которые сидят, играют и комментируют то, что они делают на экране, им люди платят натурально деньги за это. Деньги. Наша мечта всех журналистов, которые работают, мне кажется, тоже выйти на такой же уровень, чтобы... Ты сидишь, говоришь, тебе платят деньги за это эти самые пользователи, восторженные пользователи. Это настоящее признание. Да? А тут Xolo — это компания, которая предоставляет платежные услуги разработчикам, издателям игр, инструменты для оплаты, выставления счетов и так далее. Ну, вы поняли. В общем, она посредник между кем-то и кем-то. Вот, она умеет передавать деньги, поэтому вот она такая. За процент, конечно, за какой-то. И вот эта Xolo существует. Во-первых, вы, наверное, не знали, но это 16 лет компании, она находится в Перми. Ее основали в Перми. И там много-много людей работает, и у нее штаб-квартира есть в Лос-Анджелесе. И вообще это как бы такая, ну, global как бы компания. Это не российская компания, она не пермская конкретно, узко-пермская. Нет, это такой вот бизнес. Вы, наверное, про это не знали. Там есть ее глава, который одной рассылкой уволил этих 150 человек. В чем особенность? Он написал такое открытое письмо. Мы его сейчас что, показываем? Его скриншот мы показываем у нас, да, сейчас идет. Вы можете его почитать. Оно, значит, следующего у нас с вами содержание. Сейчас я вам его зачитаю. Вы получили это письмо. Представьте, что вы сотрудник, который работает на удаленке. Вы там, ну, сотрудник такой компании. Что-то делаете там. Вы программист, вы, не знаю... Что там делают люди? Ну, продукт-менеджер, может быть, вы переписываетесь с клиентами, пользовательская поддержка. Ну, там много всяких направлений, да, у IT. Вы получили это письмо, потому что моя команда Big Data проанализировала ваши активности в Jira. Jira — это программа такая, где таски открывают, да, задания себе открываешь, закрываешь там, подключаешь туда людей, которые помогают тебе это задание делать. Ну, что-то такое. В Jira, в Confluence, Google Почте, чате, документах, дашбордах. И пометила вас как невовлеченные. Я вам, сохраняя это окончание и синтаксис, значит, моя команда Big Data проанализировала ваши активности в Jira, Confluence, Google Почте, чате, документах, дашбордах и пометила вас как невовлеченные и малопродуктивные сотрудники. Иными словами, вы не всегда присутствовали на рабочем месте тогда, когда работали удаленно. Для многих из вас это может быть шоком, но я искренне верю, Xolo не для вас. Так что все, что не делается, все к лучшему. Надя и ее команда заботы организовали партнерство с 7 ведущими HR-агентствами. Мы поможем вам найти хорошее место, где вы будете получать еще больше, а работать еще меньше. Саша вам поможет получить рекомендацию, включая от меня лично, а Наталья вам зачитает ваши права. Еще раз большое спасибо за ваш вклад. Если вы хотите сохранить знакомство со мной, пожалуйста, напишите мне длинное письмо про все ваши наблюдения, несправедливость и благодарность. Полный список отчисленных. И дальше там, значит, двоеточие. Сначала он так, значит, написал, потом он устроил такую пресс-конференцию для журналистов. Вот, и на него обрушился там поток, соответственно, негатива. Можно так делать или нет? Можно так людей взять и уволить? Ну, выставив их бездарями и лентяями. И действительно ли они были бездари и лентяи? На 100 комментариев всего 99 осуждающих и один там поддерживающих, мол, нормально, это новая искренность, так и надо, нечего там, значит, нечего там стесняться. Альфа-банк, СММщики Альфа-банка отрабатывают эту историю и тоже пишут, значит, пост про то, что самая обсуждаемая тема — это увольнение из Эксола и на основании данных бигдаты, которые, значит, они не просто там... Маша из HR там решила, что вы не очень. Нет, бигдата сказала хозяевам, руководителям, что вы не очень. И они говорят, мы знаем, Альфа-банк, да, написал, что мы, мол, знаем, вы молодцы, что используете бигдату, но мы знаем, как ей пользоваться еще лучше, так что пишите нам exola@alfabank.ru, видимо, решив схантить тех людей, которые лишились работы в этой Эксоле. В то же время из комментариев к этой статье стало понятно, там просвещенные люди в специальных местах ходят, что на самом деле там это компания, где один-единственный фаундер, или, да, то есть человек, который ее основал, и вот ему что взбредет в голову, то он и делает. И это, мол, минус, конечно, но на самом деле у компании там другого рода проблемы. У нее сейчас прибыль, значит, падает не потому, что люди плохо стали работать, а по другим причинам, потому что площадки, которые там вот эти вот между стримерами, геймерами и прочими всякими делами, они сейчас там меняют структуру своей работы, и это Эксола просто теряет прибыль из-за этого. Их пытаются, этих посредников, исключить с рынка. Поэтому, поскольку у них теряется прибыль, они хотят перед инвесторами все-таки прибыль показать хорошую, поэтому решили выгнать там часть людей, чтобы закрыть год там с хорошим результатом. Ну, то есть есть и такое объяснение. Но это все, конечно, просто вилами по воде, я цифр не видела. Но сообщество всколыхнулось, я бы сказала. То есть очень много комментариев, очень много постов по этому поводу. Я хотела с вами это обсудить. Что, почему молчит Шмаков? Шмаков, знаете, Шмаков, глава Ассоциации профсоюзов. Состояли ли эти люди в профсоюзах? Как вы считаете, вот на самом-то деле вы, когда работаете, вы как оцениваете свой труд, свою эффективность? Не боитесь ли вы однажды тоже получить такое письмо, где вам просто напишут, что Big Data посмотрела ваши активности, вашу вовлеченность, и оказалось, что вы недостаточно активны и вовлечены. Вы знаете, что уже есть такие форматы удаленной работы, конечно же, если вы можете работать удаленно, если вы там действительно кто-то, кто может работать удаленно. Ставится специальное такое к вам на компьютер ПО, программное обеспечение, оно следит за тем, как у вас движутся глаза, лежит ли там ваша рука на мышке, или там что у вас вместо мышки, тачпад там какой-нибудь. Это все анализируется, передается. Ну и, собственно, ты работаешь, как бы ты ни входишь в офис, этот бонус, как будто бы, или живешь где хочешь. В маленьком поселке Депутатский ты можешь жить при том, при всем, например, или где-то, не знаю, в Рязанской области. Вот. Ну, и тратишь меньше на аренду, например, да, то есть там есть реально вещи, которые можно вот сопоставить и там выгоду какую-то увидеть. Вот, но ты как бы под прицелом все время, потому что бездушная машина будет следить за тобой. Не то, что ты там в офисе сидишь, чем-то там занимаешься, там тоже, может быть, за тобой следят. Но вот это не задекларировано, а тут так. Я читаю ваши комментарии, конечно же, на YouTube-трансляции. Приходите на YouTube к нам. Вот, пожалуйста, пару звонков, и дальше пойдем. 7373948. Есть ли у вас что сказать по этому поводу? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, Москва.
Да.
Эффективность работы определяется не то, как вы там мышью двигаете, правильно? И там глаза у вас на экран смотрят или еще куда-то.
Не знаю. Но это связано еще.
Вы можете валяться на диване, а у вас будет большая эффективность.
А вы знаете, наоборот, хотите последние данные по Google, опросил своих сотрудников, они же ушли на удаленку, они там впереди планеты всей, там и разрешили не возвращаться с удаленки людям. И знаете, они там проанализировали, сделали опрос, знаете, сколько процентов людей работают из кровати? Знаете? Больше 20%. То есть они просто, реально не встают, но на диване сидят.
Да,
это очень плохо, может повлиять на сон.
Ну и как же так Big Data определяет?
Она определяет, что у вас открыт компьютер, и вы не просто сидите пинг-понговый шарик, как Перельман, в стенку там, значит, чеканите и думаете над проблемой. Нет. Ну, вот да, Big Data такой тип работы она не сможет определить. Наверное, есть другие показатели. Например, у менеджера по продажам количество продаж очень легко. Насколько он товара продал.
Это, знаете, напоминает мне вот Почту России современную. Там сделали этих самых супервайзеров, что ли, надсмотрщиков, короче, в переводе. И вот они теперь, значит, через камеры там смотрят.
Вот. А и, что, плохо? Они так хорошо работать стали, это Почта России, честно.
Звонят, да, да, да.
Вам не нравится? Ну, мне нравится, они хорошо работают. Я туда хожу регулярно.
Нет, очень хорошо, ну, но я думаю, что без камер бы они, может быть, как-то...
Справились бы.
Даже
а вот
лучше бы работали.
Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Но это так. В общем, вы против вот этого всего. А скажите, кем вы... Ну, вот такой вопрос. Вы кем-то работали в жизни?
А много я программистом профессий? Работаю.
Вы прямо сейчас работаете программистом?
Прямо сейчас, да.
О!
Нет, ну, прямо сейчас не работаю.
Раньше я... работали.
Нет, нет, ну прямо сейчас я... Это, у меня рабочий день закончился.
А вы как настоящий программист. Да, я вам сказала прямо сейчас, завтра, а вы думаете... Да. Я имела в виду present continuous, ну, в длительном таком. То есть и сегодня, и завтра вы работаете программистом, да?
Да,
да. Мне анекдот вспоминается про шампунь. Знаете, почему программист не может выйти из ванной? Потому что на банке с шампунем написано «намылить голову, смыть, повторить». Ну, это
и
шутка.
Все-таки знаете, да. Что я вот хотел еще сказать. Все-таки, ну, увольнять-то должен мне, это не бигдата увольняет, а увольняет руководитель.
Руководитель уволил на основании данных бигдаты, да.
Ну, значит, а может быть, надо было руководителя это уволить лучше.
А он не может уволиться, потому что он основатель, глава и владелец компании и бизнеса, поэтому его никто не может уволить. И один из комментариев был вот в чем этот туториал, почему плохо, когда один фаундер в стартапе или в каком-то проекте. Надо, чтобы было два человека, потому что если одного начнет заносить, два или три, а лучше пять, потому что если кого-то начнет заносить, то его начинают останавливать. У нас есть примеры в других сферах. 7373948. Наш прямой эфирный номер. Сейчас буду читать ваш YouTube. Смотрите YouTube вместе со мной. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Владислав, Москва.
Да.
Вы знаете, я по поводу сначала вот софтвера, который следит за производительность сотрудников, но это, конечно, полная жесть. Так делать нельзя, тем более в технических специальностях. Да, вот предыдущий звонивший разработчик, и я его прекрасно понимаю, программист, да, потому что я просто сам работаю в IT-сфере, в одной очень крупной компании, и реально, если посмотреть на рабочие часы разработчика стандартные, то на самом деле эффективно пишет код, он порядка 4, может быть, 5 часов из всего своего рабочего дня. Потому что остальные задачи, остальное время уходит на то, чтобы придумать это математически. Это не такие простые вещи, да? Придумать, подумать, попить кофе, хорошенько это обмозговать, прежде чем написать такой код, что это будет не индийский вариант на 1000 строк, а нормальный, эффективный, работающий.
То, что я сказала, как
продукт.
Перельман, да, который там сидит и думает с пинг-понговым мячиком, лицом,
да,
к стенке.
Именно.
А в вашей, вот в вашей среде, вот в вашей, не знаю, компании обсуждается этот кейс, позвольте мне этот англицизм, с сексолой, или вы с коллегами не обсуждали?
Не обсуждал, если честно, как-то мимо нас прошло.
Мимо.
Я...
На VC.ru почитайте там,
да,
расклад,
да,
такой,
да,
там
на
довольно...
На VC.ru много интересного всегда пишут.
Там но... еще интересно комментарии смотреть, там не только текст, но...
Да, на самом деле VC.ru стал вообще такой классной соцсетью.
Да, это площадка профессионалов, да-да-да, там очень интересно именно комментарии, потому что там не просто тетя Маня пришла ке-ке-ке сделать, там прям квалифицированные люди,
да,
комментируют.
Если позволите, еще комментарии вот про количество фаундеров, да, вы вот основатели.
Да-да-да.
Это вот очень классная дилемма, на самом деле. Я просто когда-то работал в компании, в которой 4 основателя, если они были иностранцы. И да, периодически кого-то из них куда-то заносило. Они отвечали за разные там зоны бизнеса, да, кто-то за коммерцию, кто-то за операции. Одного из них куда-нибудь постоянно заносило, его остальные так пытались одергивать. Вот. Но при этом огромная проблема была в том, что размывалась ответственность, и, ну, по сути, они между собой не могли выбрать главного. И если вот необходимо было такое, ну, вот, ультимативное решение финального руководителя, то это все упиралось в то, что они все решения принимали коллегиально, и это могло тянуться просто месяцами. Вот. Так что тут есть свои минусы и нюансы. Поэтому если 2 партнера, которые между собой не, скажем так, не поделят взгляд на какие-то вещи, то или 3, или 5 и более, то, возможно, это бизнес будет тормозить. Поэтому мне кажется, что все-таки, когда ты есть единоличный там исполнительный орган, да, то это гораздо проще с точки зрения бизнеса, принятия решений, скорости принятия решений и вообще того, как компания...
Ну вот, видите, этот Шурик, он, у него, кстати, Шурик Агапитов зовут, владелец этой Иксолы, и тут уже прошлись, конечно, что вот он сам себя Шурик называет, мол, можно ли иметь дело с человеком, который такой, ну, они там такие все фановые, я посмотрела их, его профиль на Фейсбуке, все это такое очень в стиле... «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», вот такое все там, в очках, в каких-то гавайках там и так далее. Вот, и он вот такое вот письмо странное с точки зрения грамматики в том числе написал, ну да, он принял такое решение, он это сделал, и все, никто ему не помешает. Ну, спасибо вам за комментарий, видите, поговорите с коллегами, интересно, что ваш HR-департамент думает, ваша компания, а то так не равен час окажется, что за счет людей просто оптимизируют, да, там, графики и отчеты для инвесторов, и, ну, а вас провожают со словами, что вы были просто дармоедом. Ну, видите, как бы кажется, что это обидно, да, но с другой стороны, есть маленькое количество людей, которые его поддерживают. А кто-нибудь из этих 150 написал заявление в трудовую инспекцию, спрашивает мастер через Телеграм. Телеграм у нас говорит о Москобот, я напоминаю, если у вас есть что сказать. Я не знаю. Если нет, то что их жалеть в трудовую инспекцию? Ну, не знаю, я так глубоко не следила, да еще что время-то прошло. Вчера это письмо пришло. Как они? Вчера было 4 августа, сегодня 5, они еще, наверное, не успели, еще кто-то там как-то переваривает, может быть, ему зачитывают права, как это самое, да. Ну, не без юмора, надо сказать, письмо было написано. Советы от гуру по бигдату. Это дальше шутки пошли. Первое. При разговоре в Zoom надо двигать глазом так, будто вы просматриваете на жиру на соседнем компьютере, на соседнем мониторе. Второе. Делайте движение курсором, как будто вы уже листаете рабочую почту. Третье. Рычите, порыкивайте и урчите. Показывайте, что вы вовлеченные и продуктивные. Мы с Иваном Ильичем работали в Big Data. Он дурак, и я дурак. Вам письмо, ребята. Ну, в общем, пошел там, да, народный какой-то фольклор на эту тему. Но мне кажется, что для тех, кто не работает руками, кто не делает ремонт, и я не знаю, кого касается вот эта вот офисная работа, это очень актуальный вопрос. Следят, но компьютеры такие старые и слабые, что все тормозит, работать невозможно, пишет Лизон. Что, работать не могут те, которые следят, или тот, за кем следят? Если старый компьютер, то это ай-яй-яй. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Да вот основатель компании Ford, Генри Старый, самый старший, в свое время говорил, что хороший работник должен быть всегда на работе. Днем он работает, вечером он думает о работе, а ночью она ему снится. Но, к сожалению, в эпоху дикого капитализма, который у нас все-таки, ну, еще продолжается, эта эпоха.
А Форд тоже в диком капитализме жил, да?
Нет? Вы знаете, вот сейчас у нас проще остаться на работе тому, кто не просто хорошо работает, а кто в первую очередь удобен и, скажем так, нужен своему начальнику. А вот нужность и удобность, она, к сожалению, не всегда...
Капитализм... Объяснять. А вы читали «Атлант расправил плечи»? Нет?
Нет.
Айн Рэнд. Почитайте. Вы сходите в библиотеку, возьмите, почитайте. Я не смогла до конца дочитать, честно говоря. Но это такое... И про Айн Рэнд почитайте, кто она такая. Наша бывшая соотечественница, между прочим. Да, это к вопросам просто про капитализм, про то, как все работает там, и такого немножко романтического плана, да, произведения, насколько я понимаю, такой воспевающий капитализм, наоборот, и все эти принципы. Но, ну, можно прикинуть, насколько это соответствует реальности. «Добрый вечер», пишет Юлия нам через Телеграм. «Бывший шеф решил, что после уменьшения объемов одного из сотрудников можно уволить одним днем, и потом пожалел, а я нет». Ха. А кто-нибудь, да, так, 7373948, последний вопрос. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, Анастасия. Так, кстати, Алиса Зиновьевна Розенбаум, Айн Рэнд, да, совершенно верно. Вот она именно разработала дикий капитализм финансовый. А раньше был промышленный капитализм. А вот именно эта женщина...
Это не я, но мне кажется, что это один из наших постоянных слушателей, который постоянно меняет симки. Я могу ошибаться, но мне кажется, что так. Настя, воспоем нашу мужскую сборную по волейболу, которая вышла в финал. А завтра наши гандболистки против Норвегии в полуфинале. Болеем, желаем удачи. Извините за офф-топ, но весь мир живет Олимпийскими играми, пишет Энса нам через YouTube. Через YouTube он нам пишет. Спасибо, Энса. Без вас бы я могла бы пропустить Вот, мы в этом, и в этот день тоже взяли золото, насколько я понимаю, отличились в боксе. И я даже видела часть поединка сегодня. Вот, но я не, то есть я его видела, и мой сын увидел в замедленном повторе там какой-то особо удачный удар, видимо, нашего спортсмена. Я так не очень приглядывалась, я просто вижу, что там красный, синий, я так вскользь. И ребенок уже ужаснулся, он сказал, боже, как это страшно выглядит. Но на самом деле ничего, пусть привыкает. Там все это недолго. Я вам говорила, что Олимпийские игры — это чрезвычайно динамичное зрелище. И если вы включите какой-нибудь матч ТВ, например, или где там у нас еще транслируют эти Олимпийские игры, то вы увидите, что там постоянно-постоянно меняется. И все эти соревнования, они длятся минуты. И им буквально почти сразу, там, через 10 минут уже они стоят, получают эти медали. И это очень-очень круто. Мне нравится, что это так быстро происходит. Так, друзья, да, значит, что-то тут какая-то переписка пошла у меня в YouTube. Ладно, давайте сменим.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Да. В ВЦИОМ рассказали о снижении интереса к высшему образованию молодого поколения. Вместо вузов дети предпочитают идти в техникумы и колледжи. Но мы уже как-то с вами об этом говорили. Было другое исследование с таким же результатом. И вот теперь ВЦИОМ. По данным ВЦИОМ, более 70% россиян поддерживают отмену обязательной части ЕГЭ для тех, кто не собирается поступать в высшее учебное заведение. Да, и Федоров сегодня нам в эфире говорил, что, мол, ну, у них останется больше времени на что-то другое. И я сразу поняла, на что у них останется время. У них останется время на то, чтобы дальше лежать с телефоном чуть-чуть дольше, чуть жестче, чуть глубже там в диване, лежать, продавливая. Потом они встают, куда-то уходят, вот, и говорят, что гулять. Да, и так, если человек не собирается в институт, к ЕГЭ уже можно будет не готовиться, освободив время для телефона. Но отдельный интересный вопрос, чем дети занимаются в этих телефонах? Возможно, мы старые, и мы не понимаем, да, это у них первое поколение, кто живет с гаджетами, а мы нет. У нас нет этого опыта, и мы не знаем, что такое детство с гаджетами. Если бы мы спросили себя, брали ли бы мы телефон в руки, если бы мы были маленькими сейчас, или наоборот, если бы телефоны изобрели чуть раньше, и когда мы бы росли, у наших родителей бы они уже были. Ну, конечно, да. И чем бы мы занимались там? Ну, тут, да, такой вопрос, который задает, значит, часто Дима Зицер, основатель школы «Апельсин» петербургской, да, такой, там у них все школа без оценок и так далее, свобода выбора, самосознание, самостоятельность, самодостаточность, все такие там ценности. Он говорит, что, ну, вот одна из самых частых жалоб у родителей, что дети, значит, в гаджетах, в телефонах, клиповое сознание, вот им ничего не интересно, вот лежат, что же делать. И когда такие родители приходят и жалуются на вопрос, что же они у вас смотрят, или назовите три любимые игры вашего ребенка, не все могут на эти вопросы ответить, что поразительно. То есть, на самом деле, он же не просто лежит с выключенным телефоном, он же лежит с включенным телефоном, он там что-то делает. Тут бы поставить big data и проанализировать их активность и ползание глазами по экрану и подвести какой-то промежуточный итог. Это дарю идею всем, кто стартапам. Дарю, пожалуйста, занимайтесь, делайте, и не будет вам цены. Вот. Но вот у меня к вам вопрос насчет того, что дети предпочитают идти в техникумы и колледжи, а в какие? Если у вас есть такие дети, которые вот на подходе уже выбирают себе профессию, или намекаете ли вы им, что обязательно после школы надо попасть в университет или в институт, или нет? У нас полторы минуты, у нас почти не осталось времени. Лучше стать хорошим автомехаником, чем менеджером пространства. Менеджером пространства тоже очень, кстати, хорошо. Прошу уточнить пол детей, это важно. Какой пол? Пол детей. Какая разница, какого пола дети? А знаете, что до 1% интерсекс дети, ну, люди рождаются? До 1% интерсекс. Знаете, что такое интерсекс? Это слово гермафродит, его отменили, а интерсекс поставили, новое слово. Это естественно, это вот мутации. Мы все мутанты, ну, вы знаете, да? Просто это там иногда видно, иногда не видно. Вот. И в этой сфере тоже есть мутации. До 1%, представьте, в Российской Федерации вот будет перепись населения, узнаем, сколько сейчас у нас народу. Ну, допустим, по старым данным, к примеру, 146 миллионов человек. И это значит, что миллион, ну, полтора миллиона человек практически, это вот люди, у которых там хромосомы по-всякому устроены и так далее. Поэтому пол мы сейчас обсуждать не будем. Вопрос того, мальчики это или девочки, тоже не будем обсуждать. Нам звонят люди, но у нас 30 секунд. Ну, давайте, последний звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Игорь. Дочери 18 лет, будет 19. Мне кажется, вот новая... Она технику закончила и дальше поступать, пока не думайте куда. Потому что все лето не думает даже не то, что поступать, она не думает даже как, ну, работать, как жить, хотя живет уже с мальчиком. Мне кажется, это новое поколение, оно вообще просто ни о чем не думает, а просто...
Вы расстраиваетесь?
Стендаперами, там, юзерами, этим, тиктокерами.
Вы расстраиваетесь?
Ну, я не то, что расстраиваюсь, я как-то подгоняю. Конечно, расстраиваюсь.
Ну, ладно, но не расстраивайтесь. Давайте, у нас 21 час, у меня программа, к сожалению, завершена, но я думаю, мы эту тему с вами еще поднимем. Давайте, готовьте ваши телефоны, компьютеры и так далее к завтрашнему дню, завтра в 8 вечера. Услышимся на радиостанции «Говорит Москва» и на YouTube-канале «Говорит Москва». Всем пока.